Так уж сложилось, что случай не раз и не два сводил меня с некоторыми известными или безвестными нашими шпионами, и меня время от времени подбивали написать о них. Романтику шпионажа поощряли в нашей литературе. Да и на Западе она пользовалась успехом. Но в ту пору я такого желания почему-то не испытывал, хотя, как и многие, с удовольствием смотрел фильм «17 мгновений весны», читал «Ля Каре», Лоуренса, Грэхэма Грина и прочих знаменитых шпионских романистов. Может быть, отталкивало, что эта профессия требует постоянной, умелой, хорошо отработанной лжи. Жизнь, проведенная во лжи. Мне она осточертела и без романов. Чего другого, но лжи всех сортов, от наглой дурацкой, никому не нужной, до самой утонченной, у нас хватало. Я достаточно много прожил среди вранья, обманов, притворства, чтобы еще и воспевать героев этого искусства. Наши советские разведчики, наверное, неплохие разведчики, даже очень хорошие. В этом смысле нам есть чем похвалиться. Отчасти объяснить это можно тем же самым долгим, по сути, пожизненным пребыванием в атмосфере лжи. Умением прикидываться, вести двойную жизнь, говорить одно, думать другое. Нужда заставила заниматься этим почти каждого советского человека с детства. Я знал Клауса Фукса, одного из самых знаменитых шпионов Второй мировой войны. На самом деле его не следовало называть шпионом. Он был хорошим немецким физиком, происходил из известной семьи немецких теологов. Отец его, кажется, был профессором теологии. Когда нацисты пришли к власти, настоящим немецким интеллигентам многое не нравилось в их действиях. Чем дальше, тем больше. Клаус этого не скрывал. Однажды у него произошла стычка со штурмовиками, и его крепко избили. Европейцы такое переносят плохо. Они не желают послушно сносить, когда их бьют по физиономии. Фукс бежал во Францию, затем в Англию. А когда в США развернулись работы по созданию атомной бомбы, его пригласили в Лос-Аламос к Оппенгеймеру. Может быть, они были раньше знакомы? Теперь я уже плохо помню подробности рассказа Фукса, я ничего тогда не записывал. Фукс не был героем моего романа, хотя и отличался от других шпионов. Никто его не вербовал, не обучал. Он сам пришел к убеждению, что США как союзник не имеют права скрывать от СССР свои работы над новым оружием. Фукс стал искать способы передачи сведений о бомбе советским людям. Оппенгеймер и руководство атомного проекта ему доверяли. Дружба его с Оппенгеймером крепла, и он ею пользовался. Каким-то образом он нашел через американских коммунистов возможность связи. Не знаю, как у разведчиков называется такая передача сведений, и вскоре данные от него стали поступать в Советский Союз. После войны Фукс вернулся в Англию. К тому времени он был уже под колпаком. В Англии его арестовали, судили. Это был громкий на весь мир процесс, у нас, конечно, неизвестный. Если бы существовал справочник по шпионам, то Клаусу Фуксу я бы отвел в нем первое место. Шпион-доброволец, идейный шпион-физик, которому денег за эту работу не платили, и который ощутимо помог нашим атомщикам. Встретились мы с ним в Дрездене. Он прибыл туда из английской тюрьмы, приговоренной к пожизненному заключению. Через несколько лет его обменяли на ихнего шпиона. Он стал работать как физик в одном из институтов и жил довольно замкнуто. Женат он был, кстати, на русской. Я представлял себе Клауса Фукса типичным ученым, малопрактичным, поглощенным своими занятиями. Так оно, наверное, и было, но шпионская работа тоже наложила свой отпечаток. Он держался весьма светски и в то же время был настороже. В ресторане садился так, чтобы видеть зал и чтобы его не видели. Когда мы ехали в машине, а вел он машину мастерски, Фукс все время следил в зеркальце, кто следует за нами. Я спросил, зачем? Он признался, что привык остерегаться. Это была одна из приобретенных на всю жизнь привычек. О Клаусе Фуксе следовало бы написать интереснейшее исследование. Сюжет его жизни отличает не только бескорыстие, но и научный склад мышления, исследовательский подход к шпионской работе. Самоучка — он в одиночку, без всяких раций, шифров, явок, осуществлял передачу ценных материалов. Ученый — шпион. Причем крупный физик и крупный шпион. Ученый — герой. Герой не мысли, а действия. Одно время меня привлекала и судьба известного физика Бруно Пандекорво, бежавшего к нам, бывшего соратника Энрико Ферми. Великолепный экспериментатор. Он по достоинству стал действительным членом Академии наук СССР. То, что он мне рассказывал, достаточно серьезно. Не для шпионского романа, а про то, как возникают и гибнут иллюзии. Может, эти две судьбы своеобразно отозвались в образе моего героя? Вернее, моих героев, которые почти неразделимы, как сиамские близнецы.